Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады новой встрече с вами. Сегодня мы с вами продолжим разговор, начатый нами в прошлых передачах. Ранее мы с вами поговорили о родительстве, о сыновстве. Сегодня мы затронем тоже очень интересный вопрос относительно братства. В передаче принимает участие клирик храма Рождества Христова Нор-Алмаша отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде всего хотелось бы начать с того, чтобы разобраться, что такое братство, о чем пойдет речь, потому что брата мы по-разному воспринимаем, то есть и как сын родителей по отношению к другим детям. И можно часто услышать, что брат — это просто товарищ. Вот. Что же такое братство?
Братство, прежде всего, обращусь к уже сказанному в прошлых передачах, исходит из того, что человек сотворен по образу Божию. Он сообразен Богу Троице. И, как я уже говорил в прошлом, если начало отцовства в человеке соотносительно с ипостасью Бога Отца, его сыновство соотносительно с ипостасью Бога Сына, то братство соотносительно с ипостасью Духа Святаго. И мы оказываемся братьями от того, что мы усыновлены одному Отцу. Ввиду этого каждый человек оказывается братом другому. Особенно если вспомнить, что в первом замысле Творца было то, чтобы человек в мироздании был как в церкви. И каждый человек бы пришел к тому, чтобы воспринять Христа в свое сердце. Поэтому потенциально, в широком смысле, каждый человек другому брат. Но в более точном смысле оказывается братом один человек другому тогда, когда он имеет общего родителя. Он рождается от одного, так сказать, родителя, дающего единый дух Бога Отца в данном случае, рождается в лоне церкви, либо в церкви нашей православной, либо в церкви домашней. Поэтому начало братства, оно соотносительно с Духом ввиду того, что человек оказывается невидимыми узами, связан с другими людьми. Как мы слышим в Святом Евангелии, что Дух дышит где хочет, так он и многообразно действуя, навевает на сердца христиан благие расположения, так, чтобы один человек проникался единением и проникался благими чувствами к другому. И постепенно в человеке возрастает начало братства. И вообще говоря, тут нужно сказать, что не следует братство ограничивать только той сферой, что это церковная жизнь, брат во Христе, или это как бы жизнь семьи. Это брат кровный. Следует вообще начало братства нам распространить на все отношения человека. Как мы воспринимаем человека при первой встрече? Как мы общаемся с нашими друзьями? Как мы вообще строим наши отношения с человеком, равным нам? Это определяется тем, насколько в человеке возросло начало его братства. Ну, здесь я сразу же упомяну, что братство я сразу же говорю и о сестринстве, чтобы нам не упустить и женскую половину наших слушателей. Поэтому человек практически в любых отношениях, где он имеет дело с равным себе, он сразу же вступает вот в эти отношения братства. И, соответственно, эти отношения очень важны для его духовного здоровья. Потому что здесь можно вспомнить слова Владимира Сергеевича Соловьева, который говорил о том, что нравственность, собственно, начинается там, где возникают отношения с равным. Поскольку более высокие отношения, они уже имеют духовный смысл, отношения с высшим. Отношения с низшим не могут включать в себя нравственные, например, отношения с вещью. А вот отношения с равным себе, можно сказать, с братом, они ставят вопрос, каков я должен иметь нрав, какие я должен совершать поступки применительно к моему ближнему. И если человек не имеет такого вот навыка, таких качеств, которые бы позволяли ему правильно относиться к своему ближнему равному, то этот человек, можно сказать, в чем-то оказывается ущербным. Потому что он либо боится того, что его кто-то унизит и стремится завладеть господством над другим человеком, либо он стремится тут же приобрести расположенность более сильного, более умного, более властного человека. Такого человека просто жалко, потому что он не имеет возможности обращаться с ровней. И вот это его ущербность. Нужно сказать, что современное состояние общества, оно упускает в значительной степени вот эти отношения братства. Все более и более. Но это связано, наверное, и с тем, что имеется кризис сыновства и кризис отцовства тоже.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, что значит быть на равных? Равенство в каком смысле здесь подразумевается? Равны по возрасту, по положению, по социальному положению, то есть там по материальному или каким образом?
Вот я сразу же отвечу на этот вопрос. Равные по своему достоинству перед небесным родителем. То есть оба имеют звание христианина. Оба, так сказать, сообщаются с полнотой жизни Царства Божия. В этом смысле, например, если мы возьмем наших святых, то трудно было бы, наверное, нам заметить какую-то как бы соподчиненность, хотя она тоже наблюдалась, но она не имела никакого ровного значения для духовной жизни святых, например, при их встрече, например, святых разного, ну, что ли, положения в обществе. Ну, вспомним, например, благоверный князь Дмитрий Донской и преподобный Сергий. Кто кого благословляет и кто пред кем преклоняет колено. То есть, об этом пишет, например, митрополит Вениамин Фетченков. Он пишет такое духовно точное переживание, что когда он ребенком ходил в церковь, и туда же ходила помещичья семья, они все там стояли, ну, в таком более положении, таком возвышенном, ближе к алтарю и на более видном месте, но он передает, что в душе не рождалось вот такого вот как бы такого предела, отделяющего одну семью от другой. Все мы были как бы здесь равны. Вот такой вот он ощущал. И это действительно дух церкви. Такой и должен быть. И в нашей российской действительности браток, земляк – это, в общем-то, обыкновенные выражения, которые часто можно услышать. Правда, сейчас они опять-таки затуманились разными другими смыслами, но первоначально их смысл был такой, что в нашей русской действительности все-таки один человек тысячу незримых нитей связан с другим человеком через единый ствол, через единую как бы духовную жизнь, духовную судьбу народа, как бы духовные искания. И поэтому нельзя разделить, допустим, солдатика, который путешествует вот, и где-то потерялся или в чем-то нуждается, и крестьянина, который сам происходит от слова «христианин», да, или какого-то паломника, который к святым местам идет, или какого-то чиновника, который опять-таки исполняет службу по чину божественному. То есть все они по существу растут из одного ствола. Поэтому быть земляком, быть братом другому человеку, просто иной судьбы и нет у человека.
Ну, то есть эти же отношения не относятся... Брат, это не имеет значения, что это именно только мужского пола люди, да?
Конечно. То есть это речь идет о сестринстве. Здесь, правда, если это отношения разных полов, то здесь еще примешивается момент все-таки того, что в отношениях к сестре нужно преодолеть тяготение другого пола, чтобы оно не осквернило эти чувства, но, тем не менее, это возможно. И дружба, и сестринско-братские отношения, они тоже оказываются возможными.
А еще скажите, вот такой вопрос возник. Вы говорите на равных, то есть живут по-христиански, ведут духовный образ жизни, но у нас получается, ведь у нас, если посмотреть на наши храмы, у нас ведь не так много народу, ну, по отношению ко всему количеству проживающих людей. А себя называют православными, крещенными очень большое количество людей. То есть получается, те, кто, скажем так, постоянно исповедуются, прочищаются, ну и так далее, они также должны с любовью относиться вот к тем, кто просто, скажем, крещен, но вот никакой духовной жизни не ведет. Это тоже братские отношения?
Безусловно, это отношения братские, потому что, к примеру, мы, присутствуя на божественной литургии, возносим молитвы и за этих братьев наших, даже за братьев, которые лишь идут к Богу, еще даже не крещены, например, Екатерине Обоглашенных. И здесь, видите, конечно, духовная жизнь в церкви, она благодатна и плодоносна, но плодоносна она в зависимости от души человека. Поэтому может статься так, что какой-то человек, который находится на орбите церковной жизни лишь, но не вхож в церковь так активно, как какой-то прихожанин, тем не менее он может иметь в своей душе такие вот истинно христианские, братские чувства, в отличие от другого человека, который, находясь в храме, но тем не менее спорит из-за стула, например, на который ему хочется сесть, и изгоняет с него своего собрата или сестру по вере. Поэтому здесь нужно принять во внимание то, что каждый человек в своей мере идет к Богу, но если в его душе произошел вот этот процесс усыновления Богу, и он свершается, то тогда нужно принять во внимание, что это мой брат.
То есть, несмотря ни на что, брата, все и нужно к нему относиться по-братски.
Ну, конечно, в меру своих духовных сил, если это позволяет твоя духовная жизнь стерпеть немощи немощных, тяготы друг друга носить, то можно. Если человек немощен, если у него в душе, например, живут страхи, недоверие, если он чуждается другого человека, то он сперва должен поработать над собой, и потом только он сможет испытывать вот эти вот должные чувства. Но я бы еще хотел сказать о другом моменте. Я упомянул про русскую действительность, а хотел бы еще перенестись к действительности иного братства, можно сказать, братства, которое устрояется в безбожном сообществе, и братство безблагодатного. То есть, как некая личина братства, могут существовать отношения, которые сближают, казалось бы, некую группу людей, но при этом при равных отношениях друг с другом они все идут к злочестивой жизни. И примером такого братства я бы хотел упомянуть лозунг французской революции «Свобода, равенство, братство». И братство здесь уже оказывается опасной категорией, как оно заявлено, потому что французская революция, в общем-то, имела атеистическую природу. И здесь поставлены были взамен Бога кумиры. И, соответственно, вот это рождало примеры того, как люди образуют вместо какого-либо братства, образуют, можно сказать, такую банду. В России по примеру этих сообществ тоже рождались определенные группы, которые заразились этим духом. Это, например, группа, которую описывает Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы». Было такое явление, как нечаевщина, и в нем, я напомню, была такая идея воплощена, чтобы организовывать пятерки которые бы творили разные бесчинства, возмущали народ, но все их единение строилось на грехе, в частности, на крови. Они должны были вместе совершить преступление, при этом участвуя в нем в одинаковой степени. И потом, боясь разоблачения, боясь, что кто-то из них донесет, они уже устраивали круговую поруку, друг за другом следили, не доверяли, боялись, гневались. И таким образом такое братство возбуждало в них просто страшную жизнь внутреннюю, которая каждого из них доводила, до внутреннего краха. И примером вот этих судеб, искалеченных, может служить судьба вот этой такой пятерки, которую описал Федор Михайлович Достоевский в романе «Бес». Я еще хотел сказать о том, как братство сопряжено с дружбой. Эти понятия очень близки, при этом понятие «дружба», я бы хотел его представить и в духовном смысле, потому что дружба, как об этом исчерпывающе разъясняет отец Павел Флоренский в своей книге «Столп утверждения истина», это путь, ведущий к любви. В ней уже многие такие отблески любви видятся, и именно любви духовной. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с детства научился дружбе. И вот интересно было бы нам уложить вместе эти два понятия – братство и дружба. И они действительно близки. Например, друзья с детства могли стать побратимами в такой вот старой традиции, когда побратимы менялись даже крестами друг с другом, чтобы нести по жизни, или давали какую-то вещь друг другу, которую сохраняли всю жизнь. И для того, чтобы вот это понять, нужно в братстве нам сразу же описать два начала. Одно начало, которое действует в братстве, это начало земное. То есть по природным добродетелям человек тянется к другим, полюбляет их, видит их сходство с собой, сходство интересов, сходство привычек, сходство взглядов и постепенно с ними сдруживается. То есть можно сказать, что в этом смысле дружба, она стоит близко к братству, и можно сказать, что братство ее, эту дружбу всецело в себя включает. И мы с вами знаем, что человек с детства приобретает друзей, которые потенциально должны стать его братьями. Но не всегда так случается. Братьями по жизни, по вере. И далее, другое начало братства, оно уже соотносительно с небесной жизнью. То есть здесь человек воспринимает другого независимо от своих склонностей, пожеланий, воспринимает его как близкое лицо, как ближнего, вследствие того, что он чувствует, что оба они усыновлены одному небесному Отцу. Поэтому здесь от человека уже требуется мужество, требуется решимость, требуется смирение, и здесь он уже себя понуждает к тому, чтобы решительно включить в свою душу, в свое сердце вот такое приязненное отношение к своему ближнему. И поэтому братство, можно сказать, что оно в себе содержит в единстве эти два момента. Один момент – приязнь к человеку, которую мы испытываем, а другой момент – это уже такое аскетическое усилие, это такое делание духовной любви, которую я в себе воспитываю, и как бы я ни относился к моему ближнему, я его призван в той или иной ситуации воспринимать как моего брата. Например, это касается воинской службы, касается монашеских подвигов, и приходской жизни.
А скажите, пожалуйста, отец Владислав, то есть получается братство, оно возможно только в истинном смысле, если есть, духовная жизнь, этих людей или нет?
Духовную жизнь в человеке мы подразумеваем всегда. Речь идет о том, насколько она возросла, насколько она выразилась. Внутри, в глубине сердца, духовная жизнь, наверное, как-то хоть дремлет, но в каждом человеке, и постепенно она приобретает в человеке главенство в связи с его церковной жизнью, в связи с его исканием Бога. И тогда мы говорим о духовной жизни человека, и чем более он идет этой духовной жизнью, путем этой духовной жизни, тем, наверное, более он способен приобретать братское отношение к ближнему, но тем более тяжелые искушения мешают ему это сделать. Например, вот мы можем вспомнить житие святых, которые чествуются в близкое время на этой седмице. Это Симеон Христа ради юродивый и спосник его Иоанн. Это святые, которые друг другу пообещали быть вместе, спасаться, и вместе пытались поступить в тот или иной монастырь, потом избрали еще подвиг пустынничества. Но вот одного святого Симеона Господь призывает к юродству, и он отправляется в город, а другой святой весьма скорбит от того, что его собрат, его сподвижник удаляется вот в такое опасное место, и сам туда идти считает для себя невозможным, поскольку видит в этом повод к погублению души. И вот тут вот такой вот момент интересный, что они разлучились. То есть, с одной стороны, духовная жизнь, она позволяет раскрываться братству, но искушение от этого приобретает более трудный для человека характер.
А не получится ли так тогда, что если это связано с серьезными искушениями, тогда люди посчитают, что лучше уж не устраивать такие отношения, чтобы искушений не было серьезных?
Но здесь нет такого вопроса. Решать, выбирать, надо мне или не надо. Здесь ведь есть заповедь Божия, и поэтому человеку нужно просто идти этим путем и радоваться тем многим приобретениям, которые он на этом пути получает. Потому что он получает по существу, ну, жизнь целого человечества. И если у него там несколько весьма таких прискорбных воспоминаний от этого возникает, то это не омрачает. Тем не менее, вот этого света, собрата моего, который вообще явлен в любом человеке. То есть это нужно, мне кажется, помнить, что тут нету как бы выбора, а есть путь, которым нужно просто идти. Чем быстрее, тем лучше.
Ну, получается, ведь часто у нас в храмах именно поведение прихожан, которые постоянно ходят, оно отталкивает людей, которые просто в храм пришли. Потому что там начинает не так перекрестился, не в том пришел, не так оделся, не так посмотрел, не так поклонился.
Ну, я думаю, что все эти люди, которые так поступают, по крайней мере, сознают свою неправду и впоследствии в этом раскаиваются. Хотя бы вот в этом они все равно двигаются вот этим путем приобретения братских и сестринских отношений. Хотя я согласен, что, например, если требуется совершить какое-то простое дело, и это дело, ну, скажем, житейское, то с православным человеком договориться по этому делу гораздо труднее, чем с каким-то сторонним человеком, который живет мирской жизнью. Потому что с православным человеком это может быть дело спасительное. В нем возрастет любовь, возможно. А с мирским человеком, с которым мы не ставим такой цели, вот, а просто исполняем само дело, это может оказаться легче. Оно будет просто земным делом. Поэтому такая ситуация действительно наблюдается.
Понятно. Отец Владислав, вы скажите, вот вы все говорите про братьев во Христе и так далее. Но у нас ведь есть еще и кровные братья и сестры. А здесь как бы так вот получается, в последнее время особенно вот это чаще наблюдается. Если раньше в большинстве своем все равно братья и сестры старались держаться вместе, то есть как вот одно целое, то сейчас вот есть такое явление, когда они начинают разъединяться, то есть там деление какое-то. Дети сами говорят, например, что меня там мама, папа больше любит или наоборот не любит. То есть вот какие-то чувства зависти, ревности возникают. А здесь тогда каким образом можно было бы вот выстраивать отношения родителям или между самими братьями и сестрами, которые уже, например, вышли с детского возраста, но у них вот нет таких теплых отношений друг с другом, отношений взаимопомощи, взаимовыручки. Вот как здесь правильно посмотреть, вот именно с духовной точки зрения? На это родство, оно же тоже присутствует, и оно, наверное, легче людям вот в таком родстве как-то воспитать вот чувство дружбы, любви, чем полюбить какого-то там вообще постороннего человека, которого ты первый раз в жизни, может, видишь.
Тут вопрос очень обширный. Если про это говорить, то нужно здесь выделить два периода. Один период – это период совместного проживания всей семьи, где есть родители и дети, которые возрастают в таких братско-сестринских отношениях друг с другом. А другой период – это период уже, когда каждый брат и сестра обрели свою семью. Два этих периода, они содержат в себе как бы разные задачи в устроении вот этих вот братско-сестринских отношений. Вообще, сейчас, когда встречаешься с тем, как вот, например, две сестры живут тесно, и как они живут, ну так, любовно друг с другом, это даже иногда поражает, что это какой-то чудный оазис в современном мире. Но такие случаи имеются. Они всегда воспринимаются как чудо именно. Но если брать вот взрослый период, то здесь нужно помнить нам, что устроение отношений с нашими родственниками, и в том числе с братьями и сестрами, оно должно быть для нас на втором месте после отношений с нашей семьей, то есть с супругой, супругом и нашими детьми. То есть это круг наших ближних первый, а второй круг – это наши все-таки родственники. Про них забывать, конечно, тоже нельзя. Поэтому, наверное, вот это вот размежевание, ну, родственников второго круга ближних, оно происходит ввиду того, что просто семьи наши сами находятся в кризисе. То есть, ну чего, допустим, я буду устраивать отношения, ну, например, с братом моей жены, если с женой самой отношения не устроены. То есть, это действительно какое-то будет нарушение. Или даже если эти отношения будут, они будут не на том основании. Допустим, я с ним там хожу на рыбалку или какие-то дела совершаю. Но это совсем другие отношения. Поэтому, наверное, такое вот размежевание родственников, рода вообще, происходит в связи с кризисом семьи как таковым. Поэтому, если бы у нас было приобретено здоровье духовной семьи, то, наверное, сразу же сплотились вот все эти узы родства с нашими родственниками, и в том числе с родными братьями и сестрами. Если говорить про период первый, когда все живут вместе, то здесь вот и содержатся огромные возможности для воспитания вот этих уз родства, которые впоследствии могут играть большую роль в жизни человека. То есть здесь вот этот импульс любви, он и может начаться. И здесь очень много зависит от самих родителей. Дело в том, что родители разлучают своих детей ввиду того, что сами подчас ведут себя неправильно. То есть они в семье поставлены в качестве иерархов. Они должны воплощать божественную правду.
Родители,
да. И тогда дети это чувствуют, что здесь, собственно, не своеволие родителя проявилось, не какое-то его предпочтение, пристрастие, каприз, а здесь проявилась действительно правда Божия. Ребенок это чувствует, даже если ему это не объясняется. И он тогда легче сносит то, что, например, маленьким уделяют больше внимания, то, что, например, в семье отец решает, ну, как-то распределять те или иные блага, игрушки, там, велосипед, книги, ну и так далее. То есть ребенок тогда начинает к этому относиться сносно. И преодолеваются вот те острые углы, которые обычно в семье разлучают детей. Это, ну, где-то зависть, где-то просто нелюбовь какая-то, невнимание, равнодушие и так далее. Поэтому Во-первых, родитель, если он чем чаще он поступает как иерарх, тем более дети имеют между собой здоровые отношения. Это во-первых. А во-вторых, собственно, нужно помнить, что отношения детей во многом посредуются родителями. То есть родитель должен быть как можно чаще со своими детьми, и тогда он будет насаждать добрый образ отношений. Ведь часто так бывает. Дети ссорятся, появился с ними папа там, или мама, и все ссоры забыты, они ради родителей, ради того, чтобы быть с ним, они друг с другом начинают ладить. Как только родитель ушел, они оказываются немощны, чтобы договориться друг с другом, чтобы сохранить вот этот нравственный образ отношений, и они тут же начинают друг с другом ссориться. Поэтому другой момент – это, собственно, быть со своими детьми почаще как бы разбавлять их еще у немощную душевную жизнь. Но вот бытует еще такое представление, что ему нужно любить своих детей одинаково. Я бы здесь сказал, что содержится просто неверное представление о любви как таковой, потому что она никогда не бывает одинаковая. Она всегда разная. Каждого ребенка родитель любит по-своему, потому что он совершенно неповторимый человек. И силу этой любви сравнить не представляется никакой возможности. Просто к одному это любовь требовательно, строго, к другому это любовь милующая, к третьему это любовь просвещающая. Поэтому, если родитель в лоне семьи будет вести себя так, то уже будет у него в семье рождаться более правильное отношение со своими детьми и между детьми тоже. Ну и вот еще родитель должен наблюдать за своими пристрастиями, потому что пристрастия, то есть воплощение не качеств служителя в семье, а воплощение качеств самоугодника в семье, рождает то, что родитель начинает избирать любимчиков и к себе приближать, их миловать, а другим даже ставить на вид, как он к ним относится. Это, конечно, возбуждает, наоборот, бурю вражды между детьми. И такие примеры тоже мы с вами и видим, и о них тоже читаем в литературе. Одним из примеров, на который я мог бы сослаться, о том, как складываются братско-сестринские отношения, вот как раз в этом русле, оказывается, книга Салтыкова-Щедрина, которая во многом автобиографична, «Записки Никанора Пашихонского дворянина». Очень любопытная эта работа, где как раз показано, как в семье происходит выделение вот этих вот любимчиков и, как он пишет про других, отверженных. То есть вот эта вот анатомия братско-родительских отношений там отчетливо проступает. И здесь просто малейшая пища от родителя, в данном случае это была мать, отец немножко был поодаль от этих всех отношений семейных, он занимался собою. Так вот, малейшее внимание матери, которая просто водила одного своего сына Гришеньку в летний сад и выбирала ему самый спелый персик. Вот, оно уже рождало, а остальные за этим всем смотрели из окон. Это уже рождало такие потом чувства, такие обзывательства, которые, наверное, разобщили эту семью надолго потом. И с другой стороны, вот у Степана, у отверженного, одного из отверженных, у Степана, эта ситуация приводила к тому, что у него время от времени возникал бунт против родителей, ненависть к своим собратьям, и в конечном счете его жизнь окончилась трагически, просто он спился. То есть это вот в то время. А сам повествователь, он радуется тому, что ему удалось не попасть ни в когорту любимчиков, что само тоже трагично, ни в когорту отверженных. Просто по причинам малолетства. И поэтому он благополучно как бы вырос, если так можно сказать. Но правда, опять-таки, без своих братьев и сестер, будучи их как бы лишен. И поэтому вот этот пример демонстрирует, насколько важна каждая деталь в поведении родителя. Например, мать еще Гришеньку еще удостаивала одного момента. Она когда вела деловую переписку, она занималась всеми делами семьи, она его приглашала в свой кабинет и при нем распаковывала конверты, писала ответы, пересчитывала кассу, и он с удовольствием все это наблюдал, и вот от этого был весьма рад. Хотя сам он, будучи любимчиком, в разговоре со своими братьями о маменьке высказывался не всегда как бы лестно. Он хотел от нее получить богатое имение, уже в таком тоже нежном возрасте. То есть всему этому он научился у своей мамы. Потом вся эта история легла в основу «Господа Головлёвы» произведения Салтыкова-Щедрина.
Наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям в заключение?
В заключение я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы они приобретали ту полноту жизни, которую Господь даровал в человеку в началах его отцовства, сыновства и братства. Поскольку каждое из этих антропологических измерений весьма утешительно для человека.
Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать по телефону 8-904-98-79-771. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.